Итак, мы говорили в прошлый раз о Ферраро-Флорентийском соборе, о том, что он привел к краху, и о том, что члены византийской делегации, возвращаясь домой, немедленно дезавуировали свои подписи и отказывались от них. Император Иоанн VIII все-таки остался верным подписанным соглашением, считал необходимым хранить эту верность. То есть он был униатом, стал униатом. По возвращении из Италии он прожил еще 9 глубоко печальных лет. В общем, надежды не было никакой. Дома он узнал, что его горячо любимая императрица Мария Трапезунская скончалась от чумы в то время, когда он был во Флоренции. Детей у них не было. Трое его братьев проводили время в бесконечных интригах друг против друга в Пелопоннесе, либо в интригах против него во Фракии. Всей семье он мог доверять лишь своей матери, престарелой императрице Елене, но и, собственно, и та отвергала его неонистскую политику. Император делал все, чтобы поддержать мир в своей семье, которая была, раздиралась противоречиями и интригами. Унию он публично не провозглашал, но, правда, назначал проунионистских патриархов и надеялся, что как-то все само собой произойдет и само собой все решится. Вначале патриархом был Митрофан, а затем Григорий Мамас. Правда, в 1451 году, отчаявшись чего-либо добиться от греков, он бежал в Рим, и греки, соответственно, каламбурили. Мамас уехал к папасу. Неформальным лидером антиунионистов стал святитель Марк Эфесский. Тем временем новоиспеченный кардинал Исидор, митрополит Московский, прибыл в Москву и отслужил торжественную литургию в Кремлевском Успенском соборе, на которой он провозгласил унию во всеуслышание. Вся Москва застыла в тревожном ожидании. 3 дня размышляли, что делать и как быть, после чего великий князь Василий II арестовал Исидора, провозгласил его хищным волком, а не пастырем, и бросил в темницу. Примерно через год Исидору было позволено как бы незаметно бежать. Он вернулся в Италию, и вся его дальнейшая карьера связана с ней. В 1444 году состоялся столь долгожданный крестовый поход, в котором приняли участие венгры, поляки, сербы, албанцы и румыны. То есть все те, кому непосредственно угрожали турки. В число последних, то есть румын, входил отряд из Валахии во главе с господарем Владом Цепишем, впоследствии который стал известен как Дракула, граф Дракула. Ну, то есть он не был графом, но тем не менее. Христианская армия была наголову разгромлена турками при Варне. Император понял, что надеяться ему больше не на что. Все средства, которые могло только выделить государство, он предусмотрительно тратил на ремонт и укрепление городских стен, чтобы быть готовым к неизбежному турецкому нашествию. Смерть пришла к нему как избавление 31 октября 1448 года. После кончины Иоанна VIII на трон зашел его брат Константин XI. И таким образом сбылось одно из многих пророчеств о судьбе города, что город был основан Константином, сыном Елены, и город закончит свое существование тогда, когда на трон зайдет Константин, сын Елены. Константин XI, мать его звали Елена. Как и его покойный брат Иоанн VIII, Константин оставался верным унии. Он венчался на царство в Мистре, в своем городе, где он правил, в Пелопоннесе, сразу же после получения известия о смерти брата, так как нужно было опередить других братьев, которые также мечтали об императорской короне. Поэтому он был, собственно, единственным византийским императором, который был коронован не в Константинополе. Если не считать, конечно, никейских императоров, у которых не было доступа в Константинополь. После коронации он сразу же прибыл в Константинополь уже в качестве императора. В то время императору исполнилось 45 лет. Он был высоким и стройным, со строгими и правильными чертами лица, которые были характерны для всех палеологов, и с темными волосами. Константин не проявлял особого интереса к интеллектуальным занятиям, к философии, к богословию, хотя в Мистре и дружил с Плефоном, но дружба эта была такой чисто внешней. Еще до вступления на престол он проявил себя как хороший солдат и умелый администратор. В отношениях со своими трудными братьями он проявлял терпение и великодушие. Друзья его и сановники, даже если расходились с ним во мнениях, были горячо ему преданы. И Кроме того, он обладал даром вызывать восхищение и любовь своих подданных. Уже само прибытие в Константинополь было встречено там с искренней радостью и с новыми надеждами. Хотя, опять же, я повторяю, последний император также был униатом и, собственно, остался униатом до своей смерти. В 1449 году скончался святитель Марк Эфесский. Теперь лидером антиунионистов стал Георгий Скаларий, гуманист, философ и ученый. Раньше он выступал за унию, как мы помним, но впоследствии полностью в ней разочаровался, не без влияния Марка Эфесского. К тому времени Георгий уже принял монашеский постриг под именем Геннадий, и, собственно, далее он известен уже как Геннадий Скаларий. В 1452 году папа во всеуслышание объявил, что наконец-то он собрал военную помощь Константинополю и направляет ее туда. В Константинополь прибыл отряд из 200 лучников во главе с кардиналом Исидором, бывшим митрополитом московским. Это была вся военная помощь. Большего ожидать не приходилось. Но папа потребовал немедленной платы за ту великую помощь, которую он оказал. И 12 декабря 1452 года уния наконец-то была торжественно провозглашена в Святой Софии. Как ожидалось, после этого народ перестал посещать Великую Церковь, и литургия служилась там при полном отсутствии молящихся. Совершенно пустой собор. Народ собирался лишь в тех храмах, где служили священники и епископы, которые не запятнали себя симпатией к унии. Церковный центр переместился в монастырь Пантократор, где находилась келья монаха Геннадия Скалария. Но, правда, все меры, которые предпринимались папой и императором, уже не имели никакого значения. В самом начале того же 1452 года турецким султаном стал 19-летний, талантливый и честолюбивый Мехмед II. С детства его съедала одна единственная страсть – овладеть Константинополем. С детства он об этом мечтал, даже еще когда ребенком играл. Ему предлагались разные игрушки, он отвергал их и говорил, во всяком случае, согласно турецкой легенде, «Не нужно мне этого, дайте мне Константинополь». И, взойдя на престол, он немедленно приступил к исполнению своей мечты. Подготовка проводилась очень жестко, и все заранее было продумано. Вначале он соорудил крепость на европейском берегу Босфора, непосредственно немножко выше Константинополя. Таким образом, он заградил Константинополь от любой помощи, которая может прибыть по морю. Все корабли, которые проходили по Босфору, должны были пройти инспекцию в турецкой крепости. Построена она была очень быстро. По преданию, опять же, турецкому, Мехмед назначил каждого из своих визирей ответственным за каждую башню этой крепости и сказал, что если к нужному сроку будет не построена, каждый ответит головой. Поэтому за несколько месяцев крепость была сооружена, и она фактически перегородила Босфор. То есть таким образом подкрепление Константинополю с севера уже поступить было невозможно. Южную часть, тем более Мраморное море, контролировали уже турки. И как раз когда корабль с грузом оружия пытался и продовольствие пытался пробиться в Константинополь, турки приказали ему остановиться, корабль не остановился, и он был в упор расстрелян из пушек. Всех матросов взяли в плен и посадили на кол, чтобы другим неповадно было. Денег у Константинополя не было, денег у империи не было, поэтому войско было весьма и весьма небольшое. Припасов тоже было мало. Незадолго до начала военной кампании к императору прибыл венгерский инженер Урбан, который занимался тем, что отливал пушки. И на тот момент он отливал самые большие и предложил императору отлить самые большие и мощные пушки из всех, которые только имелись. Но, естественно, он просил жалования. То жалование, которое предложил ему император, мог предложить ему император, Урбана не устраивало. И через какое-то время он направился ко двору султана, где предложил ему свои услуги. Султан немедленно назначил ему громадное жалование, взял его на службу, и началась отливка самых крупных орудий, которые были в то время. Когда их отлили, то, соответственно, началось постепенное наступление на Константинополь. Их тащили на быках, они были очень тяжелые, и к тому времени войско, громадное войско, уже было собрано. Светлый понедельник 2 апреля 1453 года известен как первый день осады города. Турецкая армия, которая подошла к Константинополю, насчитывала где-то от 150 до 200 тысяч воинов. Всех защитников города вместе с западными добровольцами, которые успели прибыть до начала осады, насчитывалось менее 7 тысяч. Их, в общем, не хватало даже для того, чтобы заполнить людьми городские стены, громадный периметр городских стен. Поэтому было решено всех их сконцентрировать в основном на сухопутной стене города. Мы помним, что Константинополь был окружен с трех сторон морем, и с одной стороны стены шли по суше. Поэтому в основном они все концентрировались на сухопутной стене, откуда ожидалось наиболее жестокие атаки. Остальные стены патрулировали гражданское население и монахи, которые в случае чего должны были вызвать подкрепление, если вдруг атака последовала бы с другой стороны. В общем, со стороны Мраморного моря, где было довольно сильное течение, атака была маловероятна. Но был еще другой участок, был залив Золотой Рог, который был перегорожен цепью. Там, собственно, за цепью разместился византийский флот. Если бы туркам удалось проникнуть за цепь, прорвать цепь, то, соответственно, тогда громадный участок стен, примыкавших к Золотому Рогу, морских стен, оказался бы под угрозой, опять же, народу не было для того, чтобы их заполнить. Поэтому задача была не допустить туда турок. Началась бомбардировка Константинополя. Собственно, стены, которые могли устоять против любых машин, камнеметательных машин, еще до эпохи пороха и огнестрельного оружия, подавали все тем ядрам, которым стреляла турецкая артиллерия. На тот момент самая мощная артиллерия в мире. У византийцев было некоторое количество тоже огнестрельных орудий, но оказалось, что они не могли их использовать, потому что если поместить их на стенах, то из-за отдачи разрушалась кладка стен. Они больше вредили, чем, собственно, помогали. Поэтому от огнестрельного, от артиллерии пришлось отказаться. Турецкий флот блокировал город с моря. Но, тем не менее, через несколько дней после начала осады нескольким византийским судам, которые прибыли со стороны Мраморного моря, удалось, они вступили в стычку с громадным турецким флотом, и благодаря гораздо лучшей выучке греческих и итальянских моряков им удалось обойти турок, отбиться от них и войти в гавань Золотой Рог. Это было страшным ударом по турецкому престижу. Мехмед приказал казнить своего адмирала, который допустил такой промах. Но также он понял, что необходимо также захватить Золотой Рог. Поскольку цепь прорвать ему не удавалось, то он придумал другой вариант. Он распорядился перетащить сюда свои суда по суше и втащить их в Золотой Рог с другой стороны. Все это было сделано как величайшее шоу. Суда шли, их тащили по суше, при том, что были подняты все паруса, гребцы сидели и махали веслами в воздухе, музыканты играли на инструментах, и так их перетаскивали несколько километров, но один за одним судно, в конце концов, скатывалось в Золотой Рог. Таким образом, византийцы увидели в этом исполнении еще одного пророчества, потому что издревле было сказано, что город, этот город падет только тогда, когда суда пойдут по суше. Возможно, Мехмед знал это пророчество и специально решил произвести такое впечатление на византийцев. То есть, в общем, теперь Константинополь оказался в полной блокаде со всех сторон. То есть со стороны Золотого Рога были турецкие суда, и без того небольшое количество защитников пришлось растянуть еще по всему периметру стен. Осада продолжалась почти 2 месяца. Защитники защищались героически. Там была целая интернациональная команда, хотя всех было очень мало, но там были и венецианцы, и генуэзские купцы, и такие отважные искатели приключений итальянцы, братья Бакиарди, испанец Дон Франциско Толецкий и отряд кардинала Исидора. И даже был один шотландский инженер, который каким-то образом изобрел туда, в Константинополь, и он очень успешно противостоял попыткам турок подкопаться и обрушить стены. Всякий раз он обнаруживал все турецкие подкопы и проводил встречные контрмеры, поджигал их и обрушивал на турецкие позиции. Мехмед даже распорядился о том, что он выдаст громадную сумму за голову этого шотландца. Постоянно шел обстрел стен, стены разрушались, но по ночам женщины и монахи, когда защитники отдыхали, они заполняли пробоины строительным мусором, обломками камней, мешками с землей, и таким образом стены, тем не менее, держались. Но кольцо все сжималось, и надежды оставалось все меньше. Тем более, что произошло ряд сверхъестественных явлений, после которых жители поняли, что на этот раз город им не удержать. Перед решающей атакой, когда все готовилось, император распорядился пройти с крестным ходом с иконой Божьей Матери Адигитрия, наиболее чтимой иконой в Константинополе. И в тот момент, когда крестный ход вышел из Святой Софии, хлынул страшный дождь, и все залило водой, была очень скользкая грязь. В результате люди, которые несли икону, упали, и икона упала в грязь, и долгое время ее не могли оттуда поднять. Просто это было таким, все восприняли это как такое как бы античудо, когда икона просто отказалась даже подняться из грязи, каким-то образом ее не могли ухватить. На следующий день после этого все увидели необычное оптическое явление, когда на куполе Святой Софии началось свечение, все было окутано свечением, потом все это свечение поднялось и со Святой Софии и поднялось высоко в небо и растворилось в воздухе. Это было воспринято как то, что благодать Божия покидает свой город и свой собор. Интересно, в одной из современных книг пишет ее современный историк, и он говорит о том, что на самом деле это все объясняется, что это было извержение какого-то вулкана в Тихом океане, который наэлектризовал воздух, и таким образом вот произошел этот оптический обман, как будто Господь не может использовать извержение вулкана для того, чтобы дать определенный знак. Но нужно сказать, что турки в турецком лагере тоже видели это свечение, и страшно оно их испугало. И даже некоторые визири пришли к Мехмету с тем, что они видят это свечение. Это явный знак божественной защиты Константинополя, поэтому нужно немедленно сворачивать лагерь и уходить оттуда. Но впоследствии Мехмет нашел выход, и он как раз вот тоже сказал, что вы видите, ведь оно же покидает Святую Софию, значит, победа будет за нами. Таким образом, турки были воодушевлены. Это действительно, потому что это описано и с той, и с другой стороны. Действительно, люди видели вот это вот свечение. И, тем не менее, защитники стояли насмерть. И все понимали, что, вероятнее всего, городу не выстоять. Греки понимали, что турецкое завоевание, вероятно, все-таки станет лучшим вариантом, чем все остальное, что предлагалось. Но, тем не менее, город сдавать никто не хотел. И, тем не менее, защитники действительно показывали чудеса храбрости и стойкости. Впрочем, и тогда сохранялось соперничество и враждебность между венецианцами и генуэзцами, между греками и латининами, даже между самими греками. Но нужно сказать, что все-таки это в основном не мешало обороне. Солидарность защитников и верность императору, верность христианскому делу перед лицом неверных все-таки оказалось намного выше взаимных подозрительности и недоверия. Решающий генеральный штурм начался в ранние утренние часы 29 мая 1453 года. В общем, было видно, что готовится решающий штурм, и накануне этого все, кто только мог, собрались в Святую Софию, где была отслужена божественная литургия. И собрались туда все уже, унионисты, и антиунионисты, и все, кто были, для, собственно, последнего причастия. Все молились об избавлении, потому что понимали, что, собственно, произойти оно может только чудом. Штурм был очень тяжелый, тем не менее, две первые волны штурма были отбиты. Тогда Мехмед распорядился бросить в бой своих янычаров, свою личную гвардию, уже в качестве последней волны. Поначалу также удавалось их сдерживать, и наступил даже такой момент, когда стал чувствоваться перелом в битве. Было видно, что натиск ослабевает. Но тут произошла целая цепь случайностей, которые которая, собственно, решила судьбу города. В двух местах одновременно. Одна оказалась случайно приоткрытой маленькая замаскированная дверца в стенах города, которую использовали для вылазок, и которую просто в последний раз забыли закрыть. Турки ее обнаружили, и небольшому отряду удалось прорваться в город и на стены, и водрузить на стенах турецкий флаг. То есть, когда это обнаружили, их легко можно было опрокинуть, потому что их было мало, и дверцу успели закрыть. Но в этот момент, немножко дальше, был тяжело ранен генуэзец Джустиниани, который фактически возглавлял оборону города, был главным военным советником императора. И он тяжело страдал, то есть была очень тяжелая рана, которая причиняла ему мучительную боль. И он не выдержал и приказал отнести себя со стен города в тыл. И хотя император умолял его остаться, чтобы войска не увидели, что он наступает, тем не менее он просто не выдержал боли и потребовал, чтобы его унесли, и его генуэзцы понесли его с поля боя. И когда увидели, что генуэзцы отходят, и с другой стороны увидели, что над другой башней уже развивается турецкий флаг, то началась паника, и люди стали бежать со стен. Они поняли, что город взят. Император пытался их остановить, но было уже бесполезно. Когда он понял, что город уже не спасти, он вместе со своим оруженосцем бросился в поле боя, не желая переживать свою империю. Впоследствии тело его было опознано только по красным имперским сапожкам. Вероятнее всего, это было его тело. Обнаружено оно было среди изрубленных тел турок. Но при этом само тело было настолько изуродовано, что до конца уверенности в том, что это было тело императора, нет. Кто-то из турок отрубил его голову, отнес Мехмету. Мехмед распорядился выставить ее на шесте посреди города, чтобы все видели, что император мертв. Потом забальзамировал ее, отправил как трофей для того, чтобы показать ко двору всех виднейших мусульманских правителей. Итак, Византийская Римская империя перестала существовать. Великая держава окончила свои дни, покрыв себя неувядаемой славой. Это действительно было такое героическое сопротивление и героическая кончина. Лишь после того, как по городу распространились слухи о том, что император погиб и что над его дворцом развивается султанский штандарт, тогда греки прекратили сопротивление. Итак, во вторник, 29 мая 1453 года, пал Константинополь. Это одна из самых поворотных дат мировой истории. Она знаменует смену эпох. Средние века завершились, началось новое время. Наступила новая эпоха и для православной церкви. Византийская церковь в течение почти тысячи лет, которая была партнером православного государства, теперь она стала церковью покоренного народа, которая зависела от отношения к нему мусульманского властелина. Вся деятельность, внешний вид и весь образ жизни христиан подверглись резкому преобразованию. Со времени халифа Омара и первых исламских завоевателей мусульманская традиция предписывала должным образом обращаться с покоренными народами. Если город или область сдаются завоевателю добровольно, то они не подлежат разграблению, хотя они должны будут выплатить контрибуцию. Большую или меньшую. Христианское и иудейское население может сохранить свои культовые сооружения при условии соблюдения определенных правил, которые касаются внешнего вида самих зданий. Внешний вид необходимо было во многих случаях изменить, но все-таки они могли и сохранить. Даже если капитуляция была вызвана острой необходимостью, так как обороняющиеся поняли, что не могут более держаться, правило не теряет своей силы, но просто тогда завоеватель может настаивать на более суровых условиях, выплате там большей контрибуции или обязательном наказании самых упорных противников капитуляции. Но, тем не менее, опять же, город разграблению не подлежит. Но если все-таки город был взят штурмом, то обитатели не имеют никаких прав. Солдаты имеют право на 3 дня неограниченных грабежей. Все храмы, впрочем, как и все здания, переходят в собственность главы победителей, и он вправе распоряжаться им по своему усмотрению. Султан Мехмед обещал своим солдатам положенные им по закону 3 дня свободы. И дикий орд хлынули в город в поисках добычи и наслаждений. То есть поначалу они даже не могли поверить, что сопротивление окончено, и убивали всех, кто попадался им на улицах, не разбирая мужчин, женщин и детей. Реки крови стекали с крутых холмов Петры и окрашивали воды Золотого Рога. Но вскоре жажда убийства была утолена, тем более, что и жителей, в общем, там было совсем немного. То есть, по всем подсчетам, вряд ли количество жителей Константинополя превышало 50 тысяч человек. Солдаты поняли, что захват пленников и ценностей принесет гораздо больше выгоды, чем просто убивать направо и налево. Турки ворвались в императорский Влахернский дворец. Они хватали все, что блестит, обдирали ризы с икон, драгоценные переплеты с книг, уничтожали сами иконы и книги. Также выламывали из стен куски мозаик и мрамора. Другие проникли в храмы, которые расположены неподалеку от дворца. И там, собственно, набивали свои мешки богослужебными предметами, облачениями, всем, что можно было только выломать и ободрать. Так была разграблена знаменитая церковь Спаса в Хоре. то, что сегодня называется Кария Джами в Истанбуле. Правда, большая часть фресок и мозаик в ней сохранилась, но погибла самая почитаемая икона Византии, Божьей Матери Адигитрия, та самая, которая по преданию была написана евангелистом Лукой. Ее перенесли из Святой Софии в храм Хоры для поддержания духа защитников. Но Адигитрию вытащили из ее ризы и раскололи на 4 части. Солдаты разорили храм и помчались дальше, кто на базар, а кто в дома богатых горожан. Грабя и разрушая все на своем пути, они в конце концов приблизились к Святой Софии. Храм был заполнен народом. Литургия уже свершилась, и начался молебен. Когда стали слышны звуки беспорядков, то изнутри заперли бронзовые двери собора. Люди молили о чуде, которое только одно могло их спасти, но молитвы не были услышаны. Двери вскоре пали перед ударами тарана, и турки ворвались в храм. Самых старых и немощных убили на месте, остальные захватили в плен. Женщин срывали платки и шали, и ими вязали им руки для того, чтобы увести на невольничий рынок. Историк Дука пишет: «Кто расскажет о плаче и криках детей, о вопле и слезах матерей, о рыданиях отцов, кто расскажет? Тогда рабыни вязали с госпожой, господина с невольником, архимандрита с привратником, нежных юношей с девами, а если они силы отталкивали от себя, то их избивали. Если кто оказывал сопротивление, того убивали без пощады. Каждый, отведя своего пленника в безопасное место, возвращался за добычей во второй и третий раз». Духовенство в алтаре продолжало службу до той поры, покуда и туда не ворвались завоеватели. Однако, по преданию, в последний момент несколько священников, взяв с собой священные сосуды, направились к стене в алтаре, которая открылась и затем сомкнулась за ними. И, по преданию, там они останутся до той поры, покуда в соборе не возобновятся христианские богослужения. Грабежи продолжались целый день. Турки врывались в мужские и женские монастыри, вязали насельников. Некоторые молодые монахини предпочитали смерть бесчестию и бросались в колодцы. Частные дома подверглись систематическому разграблению. Когда турок выходил из дома, он вывешивал на дверях флажок, который означал, что брать там уже нечего, что уже все собрано. Жители уводили с их собственным имуществом. Кто падал от изнеможения, того тут же на месте приканчивали. Так же, собственно, как и младенцев тоже убивали на месте, потому что на рынках они практически ничего не стоили. Но, как правило, жизни пленников старались сохранить. В городе все-таки еще имелось несколько великолепных библиотек, как светских, так и монастырских. Большинство книг было сожжено, ценнейшие рукописи бросались в грязь и затаптывались. Однако некоторые турки поняли, что они могут неплохо заработать, и сохранили награбленные книги, и потом за несколько монет продавали книги каждому желающему. Церкви систематически осквернялись. Украшенные драгоценностями распятия выносились на улицу с лихо напяленными на них турецкими тюрбанами. Многие здания были непоправимо повреждены. К вечеру, собственно, в городе уже нечего было грабить. Поэтому никто не протестовал, когда султан распорядился прекратить грабеж. Вместо трое суток грабили только сутки. У солдат имелось уже достаточно занятий. В течение следующих двух дней нужно было делить добычу и подсчитывать невольников. По слухам, число плененных составило 50 тысяч человек, из них не более 500 были военными, а вся остальная христианская армия погибла, за исключением горстки людей, которые удалось бежать через море. Число погибших превышало 4 тысячи человек. Сам султан вошел в город через несколько часов после полудня. Его сопровождал эскорт из отборных янычаров, за ним следовали его министры. Султан медленно проехал по городу к собору Святой Софии. Перед ее вратами он спешился, нагнулся до земли, поднял горсть земли и посыпал себе свой тюрбан в знак смирения перед Аллахом, который даровал ему такой город. Затем он зашел в храм и несколько мгновений провел в молчании, после чего направился к алтарю. По пути он заметил турецкого солдата, который пытался выкорчевать кусок мраморного пола. Мехметова гневно остановил и сказал, что разрешение грабить не означает, что можно разрушать здания. По закону все здания принадлежат султану. В соборе оставалась еще кучка греков, которые турки не успели увести в плен. Мехмед приказал их освободить и отпустить с миром по домам. Несколько священников вышли из потайных ходов позади алтаря. Возможно, как раз от этого произошла легенда, что они скрылись в стене и тоже попросили его о милости. Мехмед также послал их по домам, выделив им охрану. Но он настоял, чтобы храм немедленно был превращен в мечеть, один из улемов забрался на кафедру и провозгласил, что нет Бога, кроме Аллаха. Соответственно, это автоматически превратило храм в мечеть. Затем сам султан зашел на Амвон и склонился перед Богом, который даровал ему победу. На следующий день Мехмед распорядился принести ему добычу и отобрал из нее ту часть, которая принадлежала ему как предводителю. Всех членов знатных семей, переживших штурм, султан забрал к себе. Хотя вначале Мехмед проявил милость к некоторым из них, но в течение нескольких месяцев по тем или иным причинам почти все представители правящих кругов Византии были убиты или казнены. Мехмед решил, так или иначе, но лишить греков надежды на восстановление империи. Особенно, конечно, печальна судьба Луки Натараса, того самого последнего премьер-министра, который сказал знаменитую фразу, что лучше тюрбан султана, чем шапка кардинала. Вначале Мехмед знал про это и, собственно, вначале даже, во всяком случае, говорил, что думает сделать его своим советником по греческим делам. Но потом он услышал, что у Луки есть очень красивый юноша, сын, и распорядился, чтобы этого сына доставили ему в гарем для удовлетворения его страсти. Лука отказался, тогда Мехмед распорядился, чтобы привели этого юношу и еще его двоюродного брата, и приказал казнить их вместе с отцом перед его глазами. Единственное, о чем попросил Лука, чтобы мальчиков казнили прежде него, чтобы они не смутились видом его смерти. И после этого спокойно обнажил свою шею перед палачом. Но, возможно, это действительно был только предлог, потому что Мехмед действительно решил обезглавить греческий народ. Через 3 дня, когда завершился срок, официально отведенный на грабежи, султан издал ферман, согласно которому все греки, оставшиеся на свободе или уже выкупленные, могли вернуться домой. Жизнь их и имущество отныне объявлялись неприкосновенными. Однако число греков оказалось весьма невелико, да и очень мало какие дома оказались пригодными для жилья. 21 июля султан и его двор покинули завоеванный город и направились в Адрианополь. Константинополь остался наполовину разрушенным, опустошенным и черным от пожаров. Повсюду царила мерзость запустения. Церкви были осквернены и ободраны, дома разгромлены и необитаемы, лавки и склады разбиты и растасканы. Султан, проезжая по улицам, прослезился и прошептал, какой город мы отдали грабежам и разрушению. В 1456 году были взяты Афины. Парфенон, более 1000 лет служивший христианской церковью, о чем мало знают, но Парфенон был храмом, посвященным, то есть стал храмом, посвященным Деве Марии. Он тоже превратился в мечеть. Тоже стал мечетью. К 1460 году завершилось завоевание Пелопоннеса. В 1461 году пал Трапезунд. Таким образом, все имперские территории, за исключением нескольких островов и крепостей, перешли во власть турок. В 1463 году была завоевана Босния. В 1517 году в Отаманскую империю вошел Египет. И таким образом весь православный Восток, за исключением только одной Руси, оказался в агарянском пленении, которое будет длиться более 4 веков. И вот эта вот эпоха наложила глубокий отпечаток на восточное церковное сознание.
Что такое греко-католики? Сейчас же есть греко-католики.
Греко-католики – это политкорректное название униатов. Они не любят называть себя униатами, они сами называют себя греко-католиками. Но это сложилось уже после Брест-Литовской унии, собственно, это название. Поэтому и имеет больше отношения уже, собственно, к русской и к украинской истории. Но хотя принцип унии был заложен, собственно, Феррара Флорентийским собором, вот это вот позволение служить и по и греческим обрядам, и латинским обрядам при признании основных пунктов латинского богословия и верховенства папы. Ну, фактически можно сказать, что сам философскую основу унии заложил Фома Аквинский, который использовал, естественно, он про это не думал, но как бы философскую основу дал он, потому что он использовал аристотельскую терминологию о субстанциях и акциденциях. То есть субстанция как сущность, а акциденция как внешнее проявление. И когда он говорил, пытался решить вопрос с философской точки зрения о Евхаристии, каким образом тело и кровь Христова выглядят и имеют вкус как хлеб и вино, то вот он как раз приложил эту аристотельскую терминологию. То есть у Аристотеля субстанция и акциденция, они совершенно неразличимы. То есть есть субстанция, она выражается в акциденциях. То есть есть у каждого предмета Фома Аквинский предложил такой кульбит, что субстанция – это тело и крови, а акциденции – при этом у нее хлеба и вина. Таким образом он объяснял чудо Евхаристия. Этот же самый принцип был приложен разработчиками унии, когда субстанция римо-католическая, а акциденции при этом могут быть православными. То есть внешнее проявление православное, а сущность римо-католическая. Конечно, для нас это крайне неудачное философствование, потому что есть такой православный принцип, но, собственно, даже не только православный, это универсальный принцип «lex orandi, lex credendi est». То есть закон молитвы есть закон веры. Иными словами, вера соответствует молитве, и молитва является выражением веры. И в этом смысле римо-католическое богослужение является идеальным выражением римо-католической веры. Православное богослужение является идеальным выражением православной веры. Поэтому для нас уния – это некий такой опасный духовный маскарад, когда берется одна вера, и ее пытаются нарядить в совершенно другие одежды, что вводит в заблуждение и тех, кто в этом участвует, и тех, кто это видит, и так далее. И главное, что действительно одно совершенно не соответствует другому.
А сейчас в каких еще странах, кроме Украины, распространено униатство?
Ну, распространено на Ближнем Востоке, но просто всюду были свои унии. То есть это они заключались отдельно. То есть украинская уния, Брест-Литовская уния, она касается только Украины, ну и, соответственно, тех стран, куда потом расселились униаты украинцы, там, в Америке, скажем, еще где-то. Ну, скажем, была уния достигнута с маронитами в Ливане. Маронниты – это вообще очень интересно, потому что это бывшие монофилитские общины, которых застали крестоносцы и как-то вынудили их принять унию, при том, что даже, так сказать, не обратив внимания на то, что они с точки зрения римо-католиков еретики, они долгое время оставались монофилитами, но при этом состояли в унии с Римом. Но постепенно, так сказать, это выровнялось. Есть унии и с сирийцами, монофизитами, бывшими монофизитами и, с частью, сирийцами православными. Есть уния и с ассирийцами-несторианами. Это так называемая халдейская церковь. То есть есть ассирийцы-несториане, а есть ассирийцы-халдеи, которые как раз вот это бывшие несториане, которые состоят в унии с Римом. Поэтому есть целый ряд отдельно заключенных уний. Почему они называются ассирийцы, я на самом деле тоже не могу сказать, потому что на Ближнем Востоке все любят как-нибудь называться и к кому-нибудь себя возводить. Хотя, конечно, они примерно такие же ассирийцы, как и другие халдеи. Ну, ладно.
А среди греков, получается, не осталось приверженцев унии сейчас?
Есть небольшое количество греков-униатов, но их очень-очень-очень мало. Общин греческих униатских практически нет. То есть, таких, скажем, или есть какие-то маленькие общины, но нет такого как бы движения, как, скажем, там, украинские униаты. То есть это, скажем, единичное явление для греков.
На ваш взгляд, что лежит в основе падения Римской империи? Какова главная причина?
Ну, все современники однозначно говорят о том, что, собственно, это измена православной вере. И, собственно, тогда, когда уния была провозглашена в соборе Святой Софии, именно тогда вот это вот произошло явление, и благодать ее покинула. Но это, можно так сказать, с мистической точки зрения. С другой стороны, ну, мы долго говорили о всей истории, и постепенно, как этому пришло, если говорить о таком главном историческом событии, которое фактически сломало хребет Восточной Римской империи, Византийской империи, это Четвертый крестовый поход, после которого она уже не смогла оправиться. И, в общем, после Четвертого крестового похода, это удивительно, что она так долго просуществовала, в общем, можно рассматривать как чудо. И падение ее дальше уже было, собственно, вопросом времени. Оказалось вопросом все-таки достаточно долгого времени, но все-таки даже, собственно, в общем-то, да, у греков были шансы отбить это турецкое нападение. Действительно, ну, то есть можно предположить, что как-то они отбили бы его, но это отодвинуло бы гибель только на несколько лет. Все равно в Константинополе уже было не выстоять.
Вот про пушки я не очень хорошо поняла. Но это же не огнестрельные были. Не
огнестрельные пушки, да. Да-да, уже вовсю существовал порох, уже, да, уже стреляли. И, собственно, это было еще самое начало артиллерии. Собственно, это была первая такая кампания, в которой активно использовалась артиллерия. Но где-то уже через 50 лет огнестрельное дело уже развелось очень сильно. На самом деле, вот эти вот громадные пушки венгра Урбана, они оказались не столь эффективными, но они больше такое психологическое впечатление, психологическое давление оказывали. Оказалось, что из этой пушки можно стрелять только 3 раза в день, потому что она очень долго остывала, и одна из них взорвалась. Но просто когда вот эта там громаднейшая махина стреляла, и когда там просто у всех уши закладывало, и все сотрясалось, то, конечно, это было очень, очень впечатлительно. И потом турки, они на месте также учились военному делу. скажем, как удобнее стреляют для того, чтобы разрушать стены, этого еще не умели. Вот они в ходе штурма Константинополя обучились. Нужно стрелять там не в одну точку, а нужно стрелять в три точки, делать треугольник, тогда стена обрушивается.
В эфире радио «Град Петров» прозвучала запись лекций профессора Александра Леонидовича Дворкина по истории Вселенской Церкви.